Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 578-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в Ветхий Завет и переходим к очень необычной и весьма примечательной книге. Это книга Иова. Ну, давайте от простого к сложному. В чем ее примечательность? Ну, во-первых, в том, что это первая из поэтических книг, которые мы будем читать. С поэзией мы с вами еще будем сталкиваться в Ветхом Завете, в таких, например, книгах, как «Псалмы», «Притчи», книга «Экклезиаст», «Песнь песней», «Плач Иеремии», ну и, конечно же, поэтические отрывки, поэтические фрагменты в книгах пророков. Когда я сказал о поэзии, многие из вас, конечно, подумали о русской или европейской поэзии, которая хорошо нам известна. Для нас поэзия – это рифма и ритм. Давайте начнем вот с чего. Рифмы в древнееврейской поэзии не было. Ну, по крайней мере, в том понимании, в каком мы с вами о ней думаем. Хотя что-то похожее на рифму есть, мы с вами это увидим. Интересно, что рифмуются зачастую не концы, а начало слов или начало строк. Но опять-таки дойдем до псалмов, увидим. Все в свое время, все постепенно. Второе, по поводу ритма. Ритм действительно есть. Но это не ямб и не хорей, это не чередование ударных и безударных слогов. Это скорее смысловые ритмические приемы. И прежде всего, главное из них, есть много вариантов этого приема, но называется все это одним словом – параллелизм. Вот мы с вами об этом тоже будем обязательно говорить. Если человек не подготовлен, если человек берется за этот текст и не знает, что это такое – ему кажется, ну вот почему автор так часто повторяет одну и ту же мысль? Или почему автор снова и снова разными словами говорит об одном и том же? А вот это и есть поэзия, это и есть поэтический прием. Параллельные строки, особенно в псалмах, да и в книге Иова тоже, мы с вами все это увидим. И это, в общем, самое простое, это самое так подробно описанное, и здесь проблем нет. Теперь по поводу того, кто написал книгу Иова. И тут нам с вами становится сложнее, потому что ответ на этот вопрос – не знаю, кто написал книгу Иова, не знаю. Есть несколько предположений, есть предположение, к которому я склоняюсь, другие склоняются к другим предположениям. Ну, например, многие считают и считали, что эту книгу написал Моисей. Это история, которую рассказал Моисей. Тогда это, кстати, очень ранняя книга, ранняя история. Другие говорят, что книгу эту написал Эздра. Тогда эта история оказывается существенно более поздней. Некоторые предполагают, что автор этой книги – царь Соломон. Тогда тоже, скорее, ранний вариант событий. Есть люди, которые считают, что эту книгу написал Иов, то есть он сам написал о себе. Некоторые говорят, что автором этой книги был Елиуй. Елиуй – это один из друзей, которые приходят для того, чтобы утешить Иова. Я не знаю, мне очень сложно здесь сделать какой-то осмысленный выбор. Мне гораздо проще признаться в незнании. Однако есть определенные аргументы, которые заставляют меня все же склоняться в сторону Елиуя. Я думаю, что мы до этого еще дойдем. Но давайте все-таки сразу посмотрим 16 стих 32 главы. «И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают боли, то и я отвечу с моей стороны. Объявлю мое мнение и я. ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня». Это говорит Елеуй, один из друзей Иова, который пришел его утешать. Интересно, что этот друг противопоставляется всем остальным. Оказывается, хотя мы не видим это в истории, мы понимаем это только в 32 главе, так вот, оказывается, Елеуй тоже стоит и слушает. А он слушал высказывания других людей. А дальше Елеуй начинает говорить о себе в первом лице. «Я ждал, теперь я скажу на эту тему». Вот, возможно, Елеуй как раз и есть автор этой книги. Такое предположение действительно существует. Из всех предположений я склоняюсь именно к этому, но тут сразу хочу вас предупредить, что это взгляд меньшинства. Поэтому, если вы хотите оказаться в моей компании, это, конечно, хорошая компания, но это не очень многочисленная компания. Хотя другие исследователи, куда более серьезные исследователи, в этой компании, конечно, есть. Идем дальше и переходим к еще более сложному вопросу. Помните, мы начали с простого, жанр книги. Мы сказали, что поэзия. Да, она, конечно, отличается от современной европейской поэзии или русской поэзии. Но тут, по крайней мере, все описано, тут относительно просто. Дальше мы сказали по поводу авторства. Это более сложный вопрос. Есть несколько предположений. Я признался, что не знаю. Хотя высказал одно из предположений, которое кажется мне гораздо более вероятным. И все же не знаю. Теперь третий вопрос, еще более сложный. Место действия книги. Где все это происходит? Давайте начнем читать. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя ему Иов». Так вот, где находится земля Уц? Ответ – мы не знаем. На карте земли Уц не существует. Кстати, есть еще один сложный вопрос, который переплетается с вопросом о месте действия. Это вопрос о времени действия. Когда все это происходит? Опять-таки, не знаю. Я могу предположить, как и многие, что это книга времен патриархов. Дело в том, что, читая книгу Иова, мы замечаем, что Иов прожил очень долгую жизнь, он прожил очень много времени. Ну вот, 42 глава, 16 стих. «После того, то есть после того, как у него была жизнь в избытке, и после того, как у него было это страдание, и после того, как у него было мучение вот это, после того, да, после всего этого, после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». Вот такая продолжительность жизни – это все-таки патриархи. Так что я, в общем, склонен думать, что эта книга о человеке, который жил очень-очень давно, возможно, даже до потопа. Тогда понятно, почему этой земли больше нигде не упоминается. Возможно, и после потопа. Это вполне реально. И в пользу того, что после потопа есть несколько важных свидетельств. Дело в том, что в рассказе о потопе про Иова нет ни слова. Там, наоборот, говорится, что праведных на земле, кроме Ноя, не было. Тогда вопрос, а как же Иов? Тогда получается, что это после потопа, но в очень ранние времена. Кстати, еще один момент. Здесь нигде не упоминается Израиль. Нигде не говорится о детях Израиля. Соответственно, это действительно должны быть очень ранние времена. Но при этом, и мы с вами это увидим в следующий раз, Иов выполнял фактически роль первосвященника в семье. Он приносил жертвы за своих детей. Так что можно представить себе, что это действительно времена патриархов, возможно, времен Авраама и несколько позже. Да? Почему несколько позже? Давайте посмотрим. Книга «Бытие». Я думаю, что многие из вас не застали наши с вами беседы по книге «Бытие», но в книге «Бытие» были главы, которые мы пропустили или пробежали достаточно быстро. Но все-таки «Бытие», 36 глава, 10 стих. Это потомки Исава. Вот имена сынов Исава. Елифаз, сын Ады, жены Исавовой. И так далее. Здесь остановимся. Тот ли это Елифаз, о котором говорится в книге Иова? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Но на этом основании, кстати, есть люди, которые ставят книгу Иова во времена Якова. Это действительно очень возможно. Если это тот самый человек, то да. Но говорить о том, что это тот самый, это примерно значит увидеть одного Николая и увидеть другого Николая и сказать, что это один и тот же человек. Здесь есть очень серьезная вероятность ошибиться. Поэтому со всеми подобными выводами нужно быть предельно осторожным. Еще одна очень важная вещь – это тематика книги. Дело в том, что в этой книге поднимаются и так или иначе решаются многие важнейшие вопросы. Перед нами настоящий философский трактат древности. Но в отличие от философов, в смысле обычных, мирских философов, этот трактат ставит вопросы о том, как участвует во всех описанных событиях Бог и как направляет эти события Бог. Вопросы, разбираемые в этой книге, волнуют нас и сегодня. Я обещал, что мы с вами идем от простого к сложному. Да, вот мы начали с вами от особенностей древнееврейской поэзии. Мы практически о них ничего не сказали, но, по крайней мере, сказали, что они исследованы. Дальше мы стали говорить о географии этой книги, мы стали говорить о времени этой книги, мы стали говорить об авторе. Теперь переходим к еще более сложным темам. Ну, например, такой хороший вопрос. Почему страдают праведные? Думаю, что эта книга дает одну из граней ответа на этот вопрос. То есть это не полный ответ сначала до конца, но одна очень важная грань здесь есть. Маленький спойлер заключается в следующем. Совершенно не обязательно существует какая-то причина в жизни праведного человека для того, чтобы он страдал. В жизни Иова причина происходящего была ему неизвестна. Она ему была непонятна. Мы с вами будем читать о событиях, которые произошли и на земле, но также о событиях, которые произошли на небе, на небесах. Вот причина страдания Иова на небесах. Иов пытается разобраться в этой причине своим земным умом, и у него ничего не получается. Еще одна грань этой книги заключается в том, что книга эта опровергает клевету сатаны по поводу людей. Дело в том, что сатана как тогда клеветал, так и сегодня старается клеветать. Получается у него это порой настолько искусно, что люди начинают в это верить. Вот книга Иова эту клевету опровергает. Еще одна грань книги Иова – это попытки ее главного героя, праведника Иова, понять самого себя, понять свою жизнь. Он переходит от беззаботности, в которой, кстати, есть совершенно замечательное упование на Бога, и мы с вами тоже это увидим, но все же это беззаботность, к осмыслению своей жизни, осмыслению своей сущности, осмыслению того, что с ним происходит. Он приходит к этому через события своей повседневной жизни. А жизнь эта оказывается далеко не повседневной. Еще одна история, связанная с этой книгой, заключается в том, что эта книга учит долготерпению. Не случайно Иаков уже в Новом Завете говорит о долготерпении Иова. Сначала этого долготерпения не видно. Однако к концу книги оно становится гораздо более явным, более заметным. Иов на протяжении книги растет. И уже последние главы – это встреча его с Богом, когда Бог обращается к Иову. Это такой завершающий аккорд книги. Иов не статичен, это надо понимать. Иов 1 главы, Иов 42 главы. Конечно, один и тот же человек. Естественно, один и тот же человек. Но человек, проходящий через очень разные этапы жизни. Так и у нас с вами бывает. Мы с вами, вы, я, 5, 10, 15 лет назад, и мы сегодняшние. Да, это один и тот же человек, но если Господь действительно с нами работает, и мы послушны Богу, то во многом, я думаю, мы все-таки изменились. И все-таки есть главная цель книги. Я сейчас скажу и не буду это объяснять. Пока просто запомните, согласитесь, не согласитесь, неважно. Пока не важно, потому что мы еще будем к этому возвращаться. Вот главная цель книги – это научить нас важным истинам о покаянии. Кто-то скажет, почему? Сегодня люди обычно говорят о покаянии применительно к страшным грешникам. Да, в Библии есть тоже герои, которые немало грешили и потом покаялись. Один из таких героев, один из самых мерзких, самых отвратительных царей иудейского народа – это Манассия. Манассия, однако, покаялся и стал другим человеком. Еще один пример – Савл из Тарса, который стал апостолом Павлом, а до этого был одним из злейших врагов христианской церкви и, по сути, одним из злейших врагов Иисуса Христа. Это покаяние действительно страшного грешника. Таких примеров много и за пределами Библии тоже. И вот именно такие примеры дают нам яркие истории покаяния. Тут-то все очень хорошо, понятно. А вот может ли каяться праведник? Если Бог бесконечно праведен, то когда мы говорим о человеке, что он праведен, эта праведность все-таки не дотягивает до Божьей. Да, мы с вами имеем праведность Иисуса Христа, которая как бы записана на наш счет. Но мы живем в этом земном мире. Может ли каяться праведник? Ответ, конечно, да. К концу книги Иов совершенно реально кается. Он кается в своих неверных взглядах на жизнь, на самого себя. Но прежде всего и более всего он кается в своих неверных взглядах на Бога. Книга Иова – это книга о покаянии одного из величайших праведников. Дабы не было у кого-то из нас мысли, что мы настолько уже хороши, что нам и каяться не в чем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я уже говорил о том, что книга Иова – это величайшее философское произведение. Это книга, которую читают и верующие, и неверующие люди тоже. Эту книгу порой неправильно понимают. Причем тут доходит до абсурда. Помню, в университетские времена у нас был преподаватель, который тогда посоветовал нам прочитать некоторые фрагменты из Библии, в частности, книгу Иова. Это было необходимо ему для того, чтобы подготовить нас к курсу средневековой литературы. А действительно, в средневековой литературе есть немало мотивов, которые восходят к Иову. И вот мы приходим на занятия, на семинар, и он спрашивает нас, кто главный герой книги Иова. Ну, мы такие, первый ответ филолога какой. Ну, Иов, конечно. Не-не-не, вы не правы, говорит преподаватель. Тогда мы решили быть очень духовными и сказали, главный герой – Бог. Не-не-не, вы опять не правы, говорит преподаватель. Никто из нас, тогдашних студентов, так и не дал ответа правильного с точки зрения преподавателя. Оказывается, преподаватель хотел услышать, что главный герой книги Иова – сатана. Он пытался объяснить нам, почему так думает. По-моему, ни один из нас его не понял, ни один из нас с ним не согласился. Для меня это была тогда просто шоковая совершенно ситуация. Вот как так можно? А на самом деле, потом уже, читая книгу Иова и читая то, что написано о книге Иова, я понял способ мышления этого преподавателя. Книга Иова действительно имеет какую-то притягательную силу. Но если в сердце твоем нет Христа, то ты начинаешь придумывать все, что угодно. Мне довелось как-то читать о том, что в книге Иова, как в нашей современной жизни, перекликаются отчаяние и надежда. Вот у нас есть отчаяние и надежда. И там тоже у Иова были и отчаяние, и надежда. Однако аналогия с современным человеком в данном случае очень быстро разрушается. Дело в том, что книга Иова открывает нам человека, который отлично осознает присутствие и участие Бога в его жизни. При этом герой книги сначала не видит себя в свете Божьего присутствия и поэтому считает себя правым перед Богом. Иову казалось, что он может предстать перед Богом и защититься, оправдаться. Как Владимир Высоцкий пел когда-то: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Вот это Иов начала книги. Однако, когда он реально предстал перед Богом, когда Бог открылся ему, вот тогда ни о каком оправдании речи уже не шло. Вот здесь принципиальная разница, принципиальное отличие Иова от современного человека. Еще раз. Иов понимает, что в этой жизни есть Бог, и над этой жизнью есть Бог. А у современного человека все по-другому. Да, у него есть и отчаяние, у него есть надежда, но современный человек решил, что жизнь происходит без Бога. Если есть какие-то проблемы, то психолог может сказать этому современному человеку: вот в детстве тебя недолюбила мать, поэтому у тебя сейчас проблемы. Вот вокруг тебя такая среда, поэтому у тебя такие проблемы. Вы понимаете, какая штука? Мы начинаем обвинять в наших грехах и в наших проблемах других людей. Есть внутри даже современного человека желание перенести эту вину. Но в безбожном мире, вынеся Бога за скобки, человек и вину-то эту перекладывает не на того, кто может ее понести. Современный человек говорит: во всем виновата среда, во всем виноваты родители, во всем виноваты другие люди. Таким образом, пытаясь снять вину с себя. Евангелие же говорит иначе. Во всем виноват я в своей греховной природе. Но при этом Христос готов забрать мою вину. То есть перенос вины тот же самый. Но только начинается все с сознания своей виновности, и затем переносится эта вина в покаянии на Христа, а не на других людей. Вот этот принципиальный момент мы упускаем, пока мы не признаем, что мы грешники. Ничего в нашей жизни не изменится. Мы много можем говорить о надежде, об отчаянии. Это будут только красивые слова и глубокие вздохи. Однако Евангелие подводит нас к пониманию важнейшего духовного принципа, который открылся Иову и который ускользает порою от современного человека. Современный человек начинает обвинять в своем грехе других и при этом попадает в тупик. Кстати, у современного человека есть некая зона комфорта и нет Бога. А вот у Иова был Бог, и поэтому жизнь его не разрушилась, когда разрушилась его личная зона комфорта. Современного человека носит волнами по океану жизни, его бросает то в одну сторону, то в другую. Он не знает, куда идти, и это страшно. Да, сегодня многие говорят о необходимости покориться Христу. Однако это уже следующий шаг, это уже второй шаг. Первый же заключается в том, чтобы признать, что мы бесповоротно грешны. И поэтому важно, чтобы Христос стал нашим спасителем. Потому что пока этого не будет, все остальное бессмысленно. Иов никак не мог понять, почему Бог проводит его через эти испытания. Он долгое время не понимал, что ему нужно покаяться. Вот с этой точки зрения мы с вами и будем читать книгу Иова. Ну, наконец, перед нами великая божественная истина, которая раскрывается по очень четкому плану. Во-первых, сценическое произведение, драматургическое произведение, которое занимает первые две главы книги Иова. Кстати, по форме это проза, Причем это совершенно такая нормальная классическая пятиактная драма. Затем поэтический диалог. Начинается он в 11 стихе 2 главы и идет почти до конца книги. Это диалог Иова с друзьями. Интереснейший диалог, во многом спорный. И потом, уже в последних главах, на сцену выходит сам Бог. Это последние главы книги, начиная от 40 главы, 7 стих. Вот такая трехчастная структура. Теперь давайте вернемся к первой части. Это драма или драматургия, да, драматическое произведение. Помните, я сказал первые две главы, ну почти целые первые две главы. И здесь классическая структура пятиактовой пьесы. Первый акт или первая сцена происходит в земле Уц. Иов находится в благополучии и процветании. Это первые 5 стихов первой главы. Дальше вторая сцена. Событие происходит в небесах. Мы слышим, как сатана клевещет на Бога и Иова. Интересно, что Бог это допускает. Первая глава, стихи с 6 по 12. Третья сцена нашей классической пятиактовой пьесы. Опять на земле, в земле Уц, у Иова начинаются неприятности. Он теряет сыновей и богатство. Стихи с 13 по 22. Четвертая сцена. Мы опять возвращаемся в небеса. Это вторая глава с 1 по 6 стихи. И главные герои в этой сцене – Бог и сатана. А потом мы снова возвращаемся на землю. Это пятая сцена нашей классической пятиактовой пьесы. Вторая глава с 7 по 10 стихи. Это опять страна Уц. Иов теряет свое здоровье. Иов теряет также всякое сочувствие со стороны жены. Перед нами действительно великая книга. Мы с вами увидим, как сатана лишает Иова всего, чтобы тот отрекся от Бога. Даже жена советует ему похулить Бога и умереть. Эту фразу жены оценивают по-разному. Еще будем с вами обсуждать, как это на самом деле устроено и почему она так говорит. Итак, перед нами первая сцена, первая глава, первый стих. Земля Уц. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Перед нами страна Уц. Кстати, это может быть Россия, это может быть Украина, это может быть Америка, это может быть любая страна. Но все-таки скорее где-то на Ближнем Востоке. Перед нами человек, который называется непорочным, богобоязненным. Живет он в сирийской пустыне, опять скорее всего. Но у каждого своя земля Уц. Об Иове говорится, что он совершенен. Что это значит? Совершенен он был в своих отношениях с Богом. Он любил Бога, был послушен Богу, он приносил жертвы, жертвы всесожжения за своих сыновей. Мы будем еще читать об этом в 5 стихе. Иов боялся Бога, он понимал святость Бога и ненавидел зло. При этом человеком он был весьма богатым. Мы с вами только начали знакомство с этим человеком, с его жизнью. Продолжим это знакомство в следующий раз. А пока, друзья, нам пора завершать нашу беседу. Так что всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.